Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 17-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Рождества Христова, продолжаем разбирать канон, читающийся на утреннее праздника, на утреннее, входящий в состав всеночного бдения. Напоминаем, что канон представляет собой жанр гимнографических произведений, жанр богослужебных песнопений. Это последовательность небольших по объему отделов текста, называемых «Ирмосы» и «Тропари». «Ирмосы» и «Тропари» группируются в песни, всего 8 песней в каноне. Они нумеруются с 1 по 9, вторая песня пропускается по традиции. «Ирмос» – первая строфа в песне, а «Тропари» – это последующие строфы. Само название «канон» можно перевести как «правило» или «образец», перевести с греческого языка. Название это связано с тем, что по замыслу богослужебного устава канон должен исполняться, то есть «Тропари» канона должны исполняться, перемежаясь стихами библейских песней. Библейские песни – это поэтические фрагменты Ветхого Завета, взятые из разных мест Ветхого Завета. Так, например, основой, если так можно выразиться, каркасом 7-й песни канонов служит песнь трех отроков, которую мы находим в 3-й главе книги пророка Даниила, песнь трех отроков, вверженных в печь по приказу царя Навуходоносора. Это песнь трех отроков из 3 главы книги пророка Даниила, служит основой для 7 и 8 песни богослужебных канонов. Тропари, повторим, должны были исполняться, перемежаясь стихами вот этой библейской песни, и они должны были в своем содержании ориентироваться на содержание библейской песни. Вот с этим именно фактом и связано название «канон», «образец». Библейская песнь служила образцом, правилом для содержания песни канона. В прошлый раз мы закончили разбирать 7-ю песнь 1-го канона из праздничной утренней службы Рождества Христова и разобрали «Ирмос» 7-й песни 2-го канона. Служба праздника Рождества Христова, утренняя праздника Рождества Христова, содержит 2 канона, которые исполняются следующим образом. Сначала первая песнь 1-го канона, затем первая песнь 2-го канона, далее 3-я песнь 1-го канона, 3-я песнь 2-го канона и так далее. И вот, что касается 7-й песни, здесь также исполняется сначала 7-я песнь 1-го канона, потом 7-я песнь 2-го канона. Как мы уже сказали, в прошлый раз мы разобрали «Ирмос», то есть первую строфу текста 7-й песни 2-го канона. Прочитаем еще раз этот текст по-церковнославянски. Напомним его перевод. «Все царя любовью уловленнии отроцы, у кориша бесчисленно ярящася мучителя злобожное языковредие. Им же повинуся огонь многий, владыце глаголющим, вовеки благословен еси». Перевод профессора Скобалановича, дореволюционного русского литургиста, который написал комментарий к службе праздника Рождества Христова, ее перевод на русский язык. Перевод этого текста у Скобалановича выглядит следующим образом. «Объятые любовью ко всецарю, отроки обличили безбожное злоязычие безмерно свирепствовавшего тирана, и сильный огонь покорился говорившим владыке: в века благословен ты». отметим еще раз значение некоторых церковнославянских слов, встречающихся здесь. «Укориша» Скоблонович переводит «обличили», вообще же слово «укорити» в церковнославянском языке значит «ставить ни во что», «презреть», «с пренебрежением отнестись» или же «оскорбить». Так вот, «отроцы укориша злобожное языковредие», как здесь сказано, то есть они поставили ни во что, презрели безбожное повеление. Слово «языковредие» переводит греческое слово «глоссалгия», что буквально означает «страдание языка», но это слово имеет переносное значение «болтовня», «пустословие». По объяснению Скоблоновича, «глоссалгия» — необузданность языка, болтливость, наглость речи. Вот это на церковнославянский язык переведено словом «языковредие». «Злобожное языковредие» — безбожная болтовня, безбожная наглость речи, безбожное наглое приказание поклониться идолу, которое дал царь Навуходоносор. Итак, отроцы укориша злобожное языковредие, то есть пренебрегли безбожной болтовней. Слово «мучитель» также следует отметить. Читаем в Ирмосе: «укориша бесчисленно ярящася мучителя злобожное языковредие». Слово «мучитель» в церковнославянских текстах переводит греческое «тиранос», «тиран», то есть «злой властитель», «властитель, захвативший власть силой». Ну вот теперь обратимся к тропарям седьмой песни второго канона. Первый из этих тропарей звучит следующим образом: «Слуги убо неистовно попаляет, спасает же всепалящая со страхом юныя, седмочисленным разжением возвышена, их же венча пламень, независтно Господу подающую благочестие ради росу». Чтобы понять этот текст, в нем надо поменять местами слова. Дело в том, что, как мы уже отмечали, второй канон в службе праздника Рождества Христова написан определенным стихотворным размером, шестистопным ямбом, написан в греческом оригинале. В церковнославянском переводе, конечно, этот размер не сохраняется, но в греческом оригинале расположение ударных и безударных слогов в тексте подчиняется этому размеру, шестистопному ямбу. И с этим связан часто необычный порядок слов, измененный порядок слов. Но поскольку порядок слов в церковнославянском переводе с греческого сохраняется порядок слов греческого оригинала, то для того, чтобы понять текст, надо переставить слова. Здесь, в тропаре, который мы только что прочитали, слова можно переставить следующим образом: «седмочисленным разжением возвышена всепалящая со страхом неистовно попаляет слуги, спасает же юныя, их же венча пламень, Господу подающую независтно росу ради благочестия». Итак, седмочисленным разжением возвышена всепалящая со страхом неистовно попаляет слуги. Здесь говорится о печи, разжженной по приказу царя Навуходоносора, той самой печи, куда были брошены три еврейских отрока за отказ поклониться идолу, за свою верность Богу Израиля. Но само существительное «печь» здесь отсутствует. «Седмочисленным разжением возвышена». «Возвышена» переводит греческое слово со значением «окружать башнями», в переносном смысле «возвышать», «превозносить». Скоблонович здесь предлагает переводить «печь усиленная семикратным разжением», седмочисленным разжением возвышена, то есть усиленное семикратным разжением. Действительно, если обратимся к книге пророка Даниила, прочитаем историю того, как три еврейских отрока отказались поклониться идолу и за это были брошены в печь. Там найдем такой эпизод, 19 стих 3 главы пророка Даниила. «Тогда Навуходоносор исполнися ярости, и зрак лица его изменися на Сидраха, Мисаха и Авденаго, и рече, разжите печь седмирицею, донде же до конца разгорится». Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Мисаха и Авденаго, и сказал, «Разожгите печь в 7 раз более, пока до конца не разожжется». Вот здесь упоминаются имена тех самых еврейских отроков и повеление царя Навуходоносора «Разожгите печь в 7 раз более». Вот об этом и вспоминает тропарь канона, который мы читаем. Далее находим словосочетание «всепалящая со страхом». «Всепалящая» переводит греческое слово со значением «кипящая», «клокочущая», «раздувающаяся». А вот «со страхом» переводит греческое слово, которое значит «шумом» или «с грохотом». По-гречески это слово звучит «резидон». Его находим в одном месте Нового Завета, в 10 стихе 3 главы 2 послания апостола Петра. Там читаем «Придет же день Господень, яко тать в нощи, вон же небеса, убо с шумом мимо идут, стихии же сжигаемы, разорятся, земля же, и я же на ней дела сгорят». В русском синодальном переводе «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Здесь говорится о дне второго пришествия Господня. Так вот, здесь есть выражение «небеса с шумом мимо идут». И на месте церковнославянского и русского выражения «с шумом» в греческом оригинале находим именно это слово «резидон». Оно значит «с шумом», «с грохотом». Но вот здесь это же греческое слово употреблено, но оно в том тропаре канона, который мы разбираем, на церковнославянский язык переведено «со страхом». Таким образом, все выражение «всепалящая со страхом» в переводе с греческого значило бы «клокочущая с шумом», «клокочущая с грохотом». Далее «неистовно попаляет слуги», «неистовно», «неистово», «бешено», «свирепо», «яростно». «Попаляет слуги». «Слуги» здесь винительный падеж множественного числа. «Сжигает слуг». В 3 главе книги пророка Даниила читаем «понеже глагол царев превозможе, и печь разжена бысть преизлишше, и мужей он их, иже ввергоша, Сидраха, Мисаха и Авденаго, уби пламень огненный». Так как повеление царя было весьма строго, и печь была раскалена чрезвычайно, то мужей тех, которые бросали Сидраха, Мисаха и Авденаго, огненное пламя убило. Сгорели те слуги царя Навуходоносора, которые бросали в печь еврейских отроков. Вот здесь этот эпизод вспоминается. «Попаляет слуги», то есть «сжигает слуг». Далее, «спасает же юные, их же венча пламень». «Спасает юных», «спасает юношей», «их же венча пламень, которых увенчало пламя». Слово «венча» переводит греческое слово со значением «венчать» или же «окружать подобно короне», «окружать подобно венцу». Так что «их же венча пламень» можно перевести «которых окружило пламя, спасает же юные, их же венча пламень, спасает юношей, которых окружило пламя. Далее, при том порядке слов, которые мы предлагаем, Господу подающую независтно росу ради благочестия, Господу подающую, это синтаксическая конструкция, которая называется дательный самостоятельный. Здесь два слова в дательном падеже, Господу подающую, в конструкции дательный самостоятельный обязательно есть причастие в дательном падеже, здесь это подающую, и существительное или местоимение в дательном падеже, здесь существительное Господу. Для того, чтобы перевести такую конструкцию на русский язык, надо подставить союз «когда», существительное в дательном падеже заменить существительным в именительном падеже, то есть Господу заменяем на Господь, а причастие в дательном падеже заменяем на личную форму глагола, то есть подающую заменяем на подавал, Господу подающую, когда Господь подавал. Далее «независтно» — слово это в церковнославянском языке значит «обильно», «щедро». Ну, например, можно в богослужебных текстах такое выражение найти «благодать независтная». Это значит «обильная благодать». «Независтно», «обильно», «щедро», «росу ради благочестия». Когда Господь подавал, Господу подающую, когда Господь подавал, «обильно росу». Ради благочестия, то есть по причине благочестия отроков. Если обратимся к повествованию третьей главы книги пророка Даниила, там найдем такой эпизод. «Ангел же Господень сниде купно сущими со Азарией в пещь, и оттресе пламень огненный от пещи, и сотвори средние пещи, яко дух росы шумящ». И не прикоснуся их отнюдь огонь, и не оскорби, ниже стужи им. Но ангел Господень сошел в печь вместе с бывшими с Азарией и выбросил пламень огня из печи, и сделал, что в середине печи был как бы шумящий влажный ветер. По-церковнославянски это «яко дух росы шумящ». И огонь нисколько не прикоснулся к ним, и не повредил им, и не обеспокоил их. Вот здесь этот эпизод тоже вспоминается. Господу подающую независтно росу ради благочестия, когда Господь подавал обильно росу по причине благочестия. Итак, прочитаем еще раз тропарь канона по-церковнославянски. «Слуги убо неистовно попаляет, спасает же всепалящая со страхом юная, седмочисленным разжением возвышена, их же венча пламень, независтно Господу подающую благочестия ради росу». Предлагаем следующим образом переставить слова: «седмочисленным разжением возвышена, всепалящая со страхом неистовно попаляет слуги, спасает же юная, их же венча пламень, Господу подающую независтно росу ради благочестия». И перевод на русский язык: «печь семикратным разжением усиленная, клокочущая с грохотом, яростно сжигает служителей, но спасает юношей, которых окружило пламя, когда Господь подавал обильно росу по причине благочестия». Следующий тропарь, второй тропарь, в седьмой песне второго канона: «Помощниче Христе человеком, противное гадание, воплощение неизглаголанное имеяй, посрамил еси богатство обоженья носяй, воображся ныне, Его же ради упованием свыше в преисподней придохом мрак». И здесь надо для понимания текста переставить слова, а также изменить формы. некоторых церковнославянских слов для того, чтобы они точнее соответствовали греческому оригиналу. Итак, слова можно расположить следующим образом. «Помощниче Христе, вообразься ныне воплощение, гадание неизглаголанно имеяй, богатство обожения носяй, его же ради упования, при духом свыше в преисподний мрак, посрамил еси человеком противного». Здесь мы вместо «неизглаголанное» в оригинале предлагаем для более точного соответствия греческому оригиналу ввести слово «неизглаголанно», в церковнославянском тексте «воплощение неизглаголанное имеяй». Мы предлагаем поставить слова так: «воплощение гадание неизглаголанно имеяй». «Неизглаголанное» не прилагательное «неизглаголанное», а наречие «неизглаголанно», потому что в греческом тексте именно наречие находим. Также предлагаем ввести фразу «его же ради упования» вместо «его же ради упованием» по-церковнославянски. «Его же ради упования», то есть «ради надежды на которое», имеется в виду обожение, «ради надежды на которое». И предлагаем ввести фразу «посрамил еси человеком противного». В церковнославянском тексте «помощниче Христе человеком противное гадание воплощение неизглаголанное имеей». «Противное» здесь прилагательное, согласованное со словом «гадание», значение этого слова «гадание» объясним в дальнейшем. Но если обратиться к греческому тексту, то там видно, что под словом «противный» подразумевается противник человека, дьявол. Итак, еще раз, в церковнославянском тексте мы имеем «помощниче Христе человеком, противное гадание, воплощение неизглаголанное имеей, посрамил еси, богатство обожения носяй, вообразься ныне, его же ради упованием, свыше в преисподней придохом мрак». Мы предлагаем слова расположить следующим образом. «Помощниче Христе, вообразься ныне, воплощение гадание неизглаголанно имеей, богатство обожения носяй, его же ради упования придохом свыше в преисподний мрак, посрамил еси человеком противного». То есть весь этот тропарь представляет собой обращение ко Христу. «Помощниче Христе, посрамил еси человеком противного». «О, помощник Христос, ты посрамил противника людей, ты посрамил врага людей». «Вообразься ныне». «Вообразься» — это причастие от глагола «вообразитеся». «Вообразитеся» — это значит «принять образ». Вот фрагмент одного из богослужебных текстов, который можно привести для пояснения значения этого слова «вообразитеся». «Едине веды человеческого существа немощь и милостивно вне вообразься». «Ты единый знающий немощь человеческого существа и милостиво принявший его образ». «Милостивно вне вообразься», «милостиво принявший образ его». И вот «вообразься ныне», «приняв ныне образ». Здесь имеется в виду образ человека, который принял Сын Божий, воплотившись. Но здесь можно усмотреть более глубокую богословскую мысль. «Бог вообще не имеет образа. Бога не видел никто никогда», находим в Священном Писании такие слова. «Но Сын Божий, второе лицо Троицы, соединив со своим божеством человеческую природу, принял образ, стал видимым, обрел образ, поэтому мы можем изображать его на иконах. Итак, вообразься ныне, приняв ныне образ, обретя образ». Далее фраза «воплощение, гадание», неизглаголанно «имеяй». Слово «гадание» переводит греческое слово «провлима». «Провлима» — это то же самое, что в русском языке «проблема». «Проблема» — грецизм в русском языке, но в греческом языке это слово значит «задача», вообще все поставленное впереди. Защита, препятствие, выступ, предлог, задача, проблема. Вот значение слова «провлима». «Провлима», что переведено на церковнославянский язык словом «гадание». Задача, проблема, но также защита, препятствие, выступ. Так вот, воплощение, гадание. Здесь мы видим такую синтаксическую конструкцию, которая называется «двойной винительный падеж». У нас тут есть слово «имеяй», «имеющий» или «имея», и «воплощение», «гадание». Здесь два слова в винительном падеже. В конструкции «двойной винительный падеж» одно из слов в винительном падеже надо перевести на русский язык «творительным падежом». «Воплощение», «гадание», то есть «воплощение защитой», или «воплощение загадкой», «воплощение в качестве защиты» или «в качестве загадки», имеется в виду, что плотью Христос прикрыл божество свое от дьявола. Такая мысль встречается у святых отцов. Человеческая природа Христа была неразрешимой загадкой для дьявола, защитой от него. И вот значение фразы «воплощение, гадание, неизглаголанно, имеяй», неизреченно имея воплощение в качестве защиты от дьявола или в качестве загадки для дьявола. «Помощниче Христе, воображся ныне, воплощение, гадание, неизглаголанно, имеяй». Помощник Христос, ты, ныне приняв образ, имея неизреченно воплощение в качестве защиты или в качестве загадки для дьявола. Ну вот, сегодня мы закончим нашу передачу, в следующий раз продолжим разбирать этот тропарь. Благодарим вас за внимание, всего доброго.